Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Что случилось?». Он о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Если у вас на работе предновогодний завал и нужно многое успеть, пока не грянул салат на неподвижный январь, знаете, что в Государственной Думе та же самая проблема. И вот что она, Государственная Дума, успела принять в последний момент. Норма номер раз о клевете. Наказание по этой статье теперь существенно ужесточено. Верхний предел – 5 лет лишения свободы. Это при обвинении человека в тяжком или особо тяжком преступлении и сексуальном насилии. Прежнее предельное наказание было таким – штраф до 5 миллионов рублей или обязательные работы – 480 часов, ну или меньше. Сейчас до 5 лет принудительных работ, либо арест от 4 до 6 месяцев, либо, как я уже говорил, до 5 лет лишения свободы. Новогодняя норма номер 2. Закон, который позволит скрывать сведения о сотрудниках судейских, правоохранительных, контролирующих и военных органов, а также близких указанных лиц. Это все к вопросу о виллах, квартирах, прочем имуществе, короче, о захватывающих кадрах в расследованиях, размещенных на YouTube. Норма номер 3. Об уголовной ответственности за блокирование транспорта до 10 лет лишения свободы, если такое блокирование транспорта привело к смерти человека. Там есть наказание и помягче, если нанесен легкий вред здоровью или средней тяжести. Но, тем не менее, вот верхняя граница тоже такая. По сути, за митинги, за блокирование транспорта можно получить срок до 10 лет лишения свободы. И, наконец, норма номер 4 об иноагентах. Этот статус теперь будет трактоваться шире. Иноагентами могут стать граждане, если занимаются политической деятельностью или сбором военно-технических сведений в интересах иностранных государств и получают иностранное финансирование. И это только звучит как борьба со шпионажем, а на самом деле довольно сильно настораживает людей вполне мирных. Например, сотрудников НКО, ученых, журналистов, политических активистов, короче, тех, кто следит за политикой, говорит о ней, исследует ее, наблюдает за выборами. Ну и, само собой, тех, кто участвует в политике. Это был очень краткий и далеко не самый подробный обзор, но главное мы зафиксировали. Теперь давайте поймем, к чему все это. Обсуждать будем с политологом Борисом Макаренко. Встретимся с ним после рекламы.
Вы знаете, что слово «стакан» иноязычное? И что кафтаны, лошадь и даже собака тоже не исконно русские? Когда говорят о заимствованиях, обращают внимание прежде всего на слова, которые недавно к нам пришли из английского. Всякие каршеринги, хэштеги и так далее. Но иноязычная лексика, конечно, проникала в русский язык в разные эпохи из разных языков. И одно из таких важных направлений – заимствование из тюркских языков. В недавнем выпуске подкаста «Розенталь и Гильденстерн» я, Александр Садиков, и мой коллега Владимир Пахомов вспоминали историю тюркизмов. Мы выясняли, как тюркизмы помогли определить подлинность слова о полку Игореве и выясняли, возможно ли сегодня заимствование, например, из киргизского или узбекского. Послушайте этот эпизод, чтобы еще больше узнать об истории слов в русском языке и больше узнать о языках Средней Азии. Ссылка, как обычно, в описании этого эпизода «Что случилось?» на «Медузе».
Борис Макаренко, президент Центра политических технологий, кандидат политических наук. Здравствуйте, Борис Игоревич.
Здравствуйте.
Предлагаю сначала обсудить принятые Думой законопроекты, дать им оценку, а затем обобщить этот пакет, если, конечно, вы склонны искать тут обобщение. С чего начнем? Иноагенты, клевета, блокирование транспорта или сокрытие данных о судейских и силовиках? Что вам больше нравится?
Все эти законы, они, конечно, очень разные, но они имеют одну общую черту. Они ограничивают рамки политического дискурса и политических действий в той или иной степени. И еще одна общая черта – они все скорее превентивные. То есть их главный смысл не в том, чтобы кого-то конкретного наказать, а в том, чтобы все потенциальные участники политических акций, особенно протестных, знали, что в случае чего им грозит ответственность, и часто ответственность уголовная. Вот эти общие черты, а дальше давайте начинать с чего угодно.
Хорошо, вы начали с обобщения про иноагентов. Почему это так беспокоит и почему есть такая уверенность в том, что если назвать человека иноагентом или заставить СМИ помечать свой материал как иноагентский, это на что-то повлияет? Это вообще действительно работающая в политическом пространстве вещь или это скорее символизм, такое утверждение своей власти, что ли, над
пространством? Ну, я употребил слова «политический дискурс». Он у нас активизируется год, нам предстоит предвыборный, хотя я думаю, что что даже если бы в 2021 году не планировалось никаких федеральных выборов, все равно было бы движение в эту же сторону. Конституционный суд вынес суждение, что понятие «иностранный агент» не является оскорбительным или порочащим, прекрасно при этом зная, что, конечно, в общественном мнении это понятие еще со старых времен, конечно, ассоциируется с шпионажем, предательством и так далее. Если физическое лицо или организация имеет этот ярлык и обязана этот ярлык демонстрировать при каждом выходе в публичное пространство, то, соответственно, уровень доверия и привлекательности такого физического или юридического лица в глазах значительной части общества будет ниже. Так что вот и весь смысл.
Ну, кажется, вы говорите про эту норму в ее предыдущем состоянии, а сейчас, после ужесточения, эта норма позволяет людей исключать из политического процесса и, ну, просто наказывать фактически.
Нет, наказывать в случае отказа зарегистрироваться. А так, формально, все эти организации и лица могут даже входить в общественные советы при органах власти, могут вести общественную и политическую деятельность, только непременно при этом указывать. Так что это главный смысл. Ну и да, конечно, вы правы в том, что любой отказ зарегистрироваться или непредставление очень жесткой и детальной отчетности своей деятельности может повлечь за собой санкции. Так что кнут там тоже есть.
Плюс некоторая неожиданность. Ты можешь сам оказаться иноагентом, не подозревая об этом, если тебе пришли деньги откуда-нибудь из-за рубежа.
Но многие эти законы написаны на языке очень малоконкретном, могут трактоваться расширительно, и это относится к тому, с чего я начал. Превентивная функция. Формулировка законодательной нормы такова, что могут привлечь, могут не привлечь. Никто не знает. Но если кому-то понадобится, то формулировка достаточно широка, чтобы привлечь.
Что касается клеветы, почему раньше можно было отделаться сравнительно легким наказанием и вообще со времен Медведева скорее декриминализировалась клевета, а сейчас такое ужесточение? Это, кажется, не работает, и когда заводится реальный процесс по реально скандальному делу, людей это может возмущать и вызывать скорее еще большее раздражение. Да? Если бы ролик «Он вам не Димон» или какое-нибудь другое популярное расследование вышло сейчас и была применена эта статья, ну, наверное, это создало бы еще большие проблемы, чем отсутствие таких процессуальных действий.
Знаете, политический дискурс – вещь по определению эмоциональная, и в ней возможны и резкие выражения. Я ни в коем случае не являюсь сторонником ни популизма, ни демагогии, как непременного атрибута популизма. Не нравятся мне безответственные громогласные заявления многих оппозиционных сил, я не буду никого конкретно называть. Но вместе с тем, дискурс, повторим, вещь эмоциональная и хлесткая. А вот представьте себе, вы помянули фильм или клип «Он вам не Димон», я вам пару других примеров приведу, вполне конкретных из агитационной деятельности различных политических сил. Вот кто-то назовет какую-нибудь партию партией жуликов и воров. Теперь это клевета. Кто-нибудь в предвыборной газете напишет «Власть ограбила народ». Понятно, что на самом деле в смысле уголовного преступления никто ничего такого в виду не имел. Это хлесткое, не очень ответственное выражение. Но грабеж, извините, это тяжкое преступление. Вот за это теперь можно привлекать и привлекать по уголовному кодексу с вероятностью вынесения реальных сроков. Все это, конечно, ограничивает дискурс. И вот здесь, когда мы говорим о клевете, обязательно нужно еще одно уточнение. Если в стране политический дискурс, политическая конкуренция – это норма жизни, соответственно, и выборы, и дебаты между участниками выборов, то к политикам, особенно политикам, занимающим выборные посты или иные высокие должности, некоторые нормы, например, нормы защиты частной жизни или нормы, касающиеся высказываний их и высказывания в их адрес, в таком обществе несколько иные, чем к обычному гражданину. То есть, если общество привыкло к политической дискуссии, оно привыкло к тому, что в этой дискуссии много острого и горячего. И это норма. И цепляться за каждое обидное слово, называть это клеветой, уголовным преступлением, это значит подобную дискуссию ограничивать настолько, что она утрачивает смысл.
Ну, и это имеет обычно практические последствия. Это не какая-то культура. Можно вспомнить последние дебаты Дональда Трампа, где он вел себя немножко вызывающе, и это сказалось, как считается, на голосовании, на процентах рейтинга.
Я следил за американскими выборами всегда, и установить точное соответствие между дебатами, тем более, которые состоялись довольно за долгий срок до выборов и результатов на выборах, невозможно. Важнее другое, что поведение Трампа на первом раунде дебатов не понравилось даже многим его сторонникам, потому что оно нарушало принципы, ну, как бы честной игры, к которым Америка привыкла, хотя в последние годы, к сожалению, и там эти правила не очень соблюдаются. Поэтому на втором и последнем раунде дебатов Трамп уже вел себя по-другому, понимая, что такой вызывающий стиль скорее подрывает его возможности и ослабляет его образ.
Ну и кажется, это работает не только в Америке, но и более-менее везде, где есть хоть какая-то конкуренция, когда возникает хоть какая-то политическая
дискуссия. Давайте добавим еще одно, может, даже две вещи в этой связи. Первое. Там, где конкуренция развита, там развиты и сдержки для того, чтобы лгать или выходить за рамки приличного в публичном споре. Потому что если политик себе позволит, ну, приведенный вами пример с Трампом как раз здесь очень показателен. Если политик себе такое позволит, на него накинутся не только оппоненты, на него накинется пресса, на него накинется гражданское общество. И в конечном итоге такой политик нанесет себе больше вреда, чем принесет пользы. У нас эти сдержки, конечно, тоже присутствуют. У нас есть и пресса, в том числе независимая, и гражданское общество. Но у нас эти сдержки работают гораздо слабее. И еще вторая вещь, она относится не только к клевете, наверное, ко всему блоку законов, которые вы упомянули. Я внимательно слежу за нашей партийной системой и политической жизнью. Конкуренция всегда строится, политология этому учит, на значимых общественно-политических расколах и противостояниях общества. Это нормально, любое общество имеет такие противостояния. Вопрос в том, насколько общество умеет управлять этими конфликтами, чтобы они оставались в рамках закона и не дестабилизировали его. Вот, к сожалению, без долгой предыстории, в России с годами все больше выходит на первый план в политической конкуренции противостояние по линии за власть или против власти. Оппозиция настолько слаба и раздроблена, что, к глубочайшему сожалению, у нее очень плохо с позитивными программами, и главное орудие, которое у нее остается в политической конкуренции, это жесткая антивластная позиция. А такая позиция часто связана вот с этой остротой. Ничего хорошего в том, что оппозиция столь категорична в своих высказываниях, нет. Но эта ситуация не случайно так сложилась. И вот именно это сейчас и ограничивается. Ограничивается для оппозиции возможность употреблять многие инструменты политической конкуренции.
В конечном счете, негибкость всего политического процесса, и в конечном счете, опять же повторюсь, в конечном счете, это бьет по, в том числе, власти. Я понял, какой есть отличный пример про клевету. На самом деле, один из авторов законопроекта, депутат Вяткин, ему позвонили, точнее, журналисты ошиблись номером, позвонили кому-то еще за комментарием, и тот человек послал, ну, мягко говоря, к черту звонящих, и все поверили, что это Вяткин. Ну, то есть, в условиях вот такого противостояния и, ну, мы от вас другого и не ждали, да вы еще и запрещаете. Конечно, ты мог так сказать. Перед ним потом извинились, но я думаю, что многие запомнили и будут сейчас думать, что он именно так и сделал. От этого уже будет труднее отмыться.
Ну, вот этот как раз случай со счастливым концом, и газета извинилась за ошибку, и сам Вяткин потом выступил с очень примирительным и корректным заявлением. Всегда бы так.
Ну, или лучше бы не было таких поводов для разговоров.
Вы знаете, опять-таки, возвращаясь к тому, что политический дискурс – вещь острая всегда, эмоционально насыщенная. Много следил за разными западными политиками и электоральными процессами. Если это живой процесс, даже самый опытный и талантливый политик будет где-то ошибаться, будет где-то допускать не очень корректные шаги. Там это в большинстве случаев корректируется и самим политиком, который понимает, что это не идет ему на пользу, и сдержками и противовесами. Вот, видите, приведу один пример. Не буду называть одна из ведущих американских газет. В этой кампании не было Байден-Трамп, а вот в кампании Трамп-Клинтон это было. Она ввела рейтинг Пиноккио. Помните этот персонаж сказочный, у которого после каждой лжи нос отрастал, удлинялся? Вот каждое такое несоответствующее действительности высказывание политика, причем что Трампа, что Клинтон, они оценивали в одного Пиноккио, двух Пиноккио, трех Пиноккио. И Пиноккио набрались и у того, и у другой. Правда, у Трампа значительно больше.
Понятно. Мы с вами, говоря о нормах запретительных, не упомянули еще одну про ограничение просветительской деятельности. Там, в общем, логика такая же, что нужно как-то модерировать общение с аудиторией под видом просветительской деятельности, не скрывается.
Ну, насколько я понимаю, это пока проброшенная идея, законопроекта такого пока нет. Здесь, как человек и в высшей школе работающий, и в некоммерческой организации, много лет существующей, мы просветители как бы по определению. И как это регулировать, где ставить рамки, это еще труднее сформулировать юридически корректную концепцию такого закона. Будем надеяться, что он останется, ну, даже не на бумаге, а вот в таком воздушном пространстве.
Ну, это кажется показательным высказыванием, потому что тоже демонстрирует то же желание как-то модерировать то, что, видимо, модерировать нельзя. И, очевидно, 2021 год будет очень активным с точки зрения политики. Предстоят выборы, накопилась масса противоречий, которые вот даже в форме несколько художественной, такой невероятной, непредсказуемой у нас появляются, и все с большим интересом за этим следят. Каким образом при запретах будет этот политический дискурс все-таки выражаться? Как он будет прорываться? Все просто плюнут на запреты, будут явочным порядком заниматься политикой, не обращая на нормы при точечных каких-то наказаниях, или все-таки будут, не знаю, какие-то новые хитрые странные формы выражения?
Ну, во-первых, подобного рода запреты всегда порождают на другой стороне повышенную креативность. Во-вторых, ну, я сказал, главная функция превентивная. Вот надо посмотреть на политических акторов, кстати, не только оппозиционных, всех. Они-то вот эту вот превентивную функцию нюхом чуют, они все-таки профессионалы политической жизни. Посмотрим на их поведение. То, что политический дискурс от этого не прекратится, это совершенно точно. Какие формы он примет, давайте посмотрим.
Про формы и про будущее, про то, что пытаются ограничить. Мы, Борис Игоревич, вчера говорили с вашей коллегой Юлией Галяминой, она тоже в Высшей школе экономики преподает, она муниципальный депутат и, как вы, конечно, знаете, получила условный срок, как она считает, за политическую деятельность, и она называет свой процесс, по сути, показательным для того, чтобы всех остальных, желающих поучаствовать в политике в немодерируемой, да, в неподконтрольной правящей группе, чтобы как-то их остановить. Как вы полагаете, 2021 год будет действительно годом, когда вот такая независимая политика, немодерируемая, будет прорываться в это подконтрольное пространство?
К глубокому сожалению, со вступлением этого приговора в силу Юлия Галямина утратит и свой мандат муниципального депутата, и не знаю, как насчет возможности преподавать в высшем учебном заведении. И, естественно, это превентивная мера против конкретного человека, который два раза участвовал в выборах, один раз городских, другой федеральных, и занимала второе место оба раза. В 2019 году она была одной из тех, кому запретительно высокий барьер собранных подписи не позволил зарегистрироваться на выборах. А сейчас она осуждена по так называемой Дадинской статье. И вот это у меня вызывает настороженность, потому что я уже один раз Конституционный суд упоминал с решением, которое, ну, во всяком случае, какие-то сомнения у меня оставляет. А вот по так называемой Дадинской статье, привлечение к уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил организации публичных действий, Конституционный суд высказался определенно, что уголовному преследованию подлежит не каждое такое нарушение, а лишь такое, которое создало угрозу общественной безопасности, чего в случае с Юлией Галяминой совершенно не было. Так что этот приговор я воспринял с большим огорчением. Повторюсь, политический дискурс не прекратится. Конкуренция в нашу страну пришла. Позвольте из одного классика одну цитату привести. Аннушка уже пролила масло. Назад этот дискурс в рамки советского коммунистического режима не загонишь. И общество выиграет от того, чтобы, естественно, были правила регулирования этого дискурса. Естественно, должны быть правовые способы защиты от клеветы и лжи. Но чтобы эти рамки оставляли достаточно пространства для цивилизованного и полноценного выражения мнений.
Я понимаю вашу осторожность, но хочу все равно спросить, может быть, несколько утрированно и сниженно, потому что Галямина не сомневается в том, что, как, кстати, и Навальный, да, и его сторонники, что вот эта плотина будет прорвана, что вот эта царившая уже два десятилетия подконтрольность тотальная, политическая, она может и должна быть разрушена, что эта монополия уже посыпалась. Верите ли вы в то, что вот следующий год станет таким переломным, и что это действительно такая колоссальная накопленная энергия, которая прорвется? Или вам кажется, что это слишком оптимистичный взгляд?
Ну, во-первых, я бы не стал сравнивать Галямину и Навального. Я даже помню один случай, когда Галямина не пустила Навального на трибуну. Навальный не электоральный политик. За исключением выборов 2013 года, когда он баллотировался в мэра Москвы, он в выборах никогда не участвовал, и его стихия – это как раз уличная оппозиция. Галямин – это как раз политик партийный и парламентский, которая настроена на конструктивную политическую линию, почему особенно прискорбно, что она сейчас лишается права баллотироваться на выборные посты. На ваш другой вопрос, ну, я уже помянул Аннушку, которая пролила масло. Я и как профессионал, и как просто человек и гражданин, абсолютный оптимист, и верю в то, что в нашей стране будет полноценная демократия и полноценная политическая конкуренция, политический дискурс, но опять-таки, как профессионал, я не берусь предсказывать этому процессу какие-то временные рамки. Политические процессы объективны и необратимы, но вот скорость их течения и развития труднее всего предсказать.
Если позаниматься компаративистикой, сравнить с белорусской ситуацией, которую мы видели в 2020 году, не кажется ли вам, что родственный белорусскому российский политический режим поведет себя в кризисной ситуации примерно так же? И у того, и у другого есть прививка постсоветская, да, когда они посмотрели, что в решающий момент не надо быть нерешительным, можно сделать ставку на силовиков и при сохранении некоторого единства элит удержать власть.
На постсоветском пространстве есть много примеров, как разные прививки переставали действовать. Между российским и белорусским режимом слишком много различий, чтобы прибегать к упрощенным параллелям.
Если подводить итог, мы, глядя на эти нормы, опять же, научно говоря, замечаем там особую дышлоемкость. В том смысле, что как повернул, так и вышло. То есть можно ждать отдельных точечных репрессий, как это случалось и ранее, но в целом процесс неостановим. И при каком-то массовом выступлении, ну как, кстати, было с выходом на митинги, да, у нас же на протяжении нескольких лет фактически действовал запрет на уличные массовые акции. Но как только они стали чуть более массовыми, чем обычно, как только вышло несколько десятков человек, их перестали блокировать, да, и власть просто приспособилась и сказала, ну хотя бы согласовывайте.
Очень хороший пример. Действительно, мы уже забыли, что было движение 31, это статья Конституции, которая провозглашается свободу собраний. И именно 31 числа люди выходили на площадь демонстрировать за соблюдение этой статьи и их разгоняли. А после думских выборов 2011 года, когда действительно народ вышел на улицы, но народ тем самым де-факто завоевал себе право на мирные собрания, пусть и протестные. Это совершенно норма современного общества. Если люди имеют возможность мирно выражать свое мнение, пусть и протестное, то от этого общество становится здоровее, а не наоборот.
Мы говорили с Борисом Макаренко, президентом Центра политических технологий и кандидатом политических наук. Спасибо большое и с наступающим Новым годом.
Спасибо вас также.
И мы сейчас будем завершать выпуск, но не уходите далеко, есть пара объявлений. Итак, обещал объявление, пожалуйста. Первое, про наш подкаст в празднике. Мы, как и многие в России, сделаем перерыв на каникулы, регулярных ежедневных выпусков не будет до 11 января, но будет несколько специальных эпизодов с итогами года, и сейчас мы их готовим, а опубликуем один за другим с разницей в пару дней, как раз после Нового года, начнем числа 2 января. Кроме того, на «Медузе» мы опубликуем подборку 20 выпусков 2020 года с эпизодами «Что случилось», которые вроде ничего такие, и которые выходили в течение года, и которые не утратили своей актуальности и интересности. Короче, все как в нашем слогане. Новости, которые долго останутся важными. Вот самые главные долгожители будут лежать отдельным списком. С объявлениями все. Кстати, эти объявления я, наверное, еще повторю. А теперь скажу, как всегда, что вы слушали ежедневный подкаст «Медузы», что случилось, о новостях, которые еще долго останутся важными. Этот и другие выпуски «Что случилось» всегда можно найти в нашем мобильном приложении или на сайте издания в разделе «Подкасты», а также в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыки, на YouTube и на прочих платформах для подкастов и музыки. Для ваших пожеланий и предложений есть email podcast@medusa.io и Telegram «Медуза loves you». Счастливо!